Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах принимает участие отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о Древней Церкви. В прошлый раз затронули тему такую... правление императора Юстиниана Великого, времена его правления, чем было это время известно, знаменито. Сегодня продолжаем после его правления, да, как бы эпоха.
Да, тема наших бесед сейчас затрагивает проблематику того, как после 4-го Вселенского собора удавалось или не удавалось примирить христиан с теми, кого мы называем сейчас монофизитами. И пытаемся с вами разобраться, а почему же все-таки не пришли к единению те, кто не принял Халкидон. Там ведь не все были прям такими отъявленными монофизитами, а просто некоторых не устраивала терминология Халкидонского собора. Мы их называем кирилловские фундаменталисты, то есть те, кто, безусловно, доверял богословию святителя Кирилла Александрийского и не хотел слушать ничего нового. Запад в этом плане назывался, можем назвать тем, что они в противовес Александрии, наоборот, были фундаменталистами-халкидонцами. То есть любые вероучительные формулы, любые новые богословские движения они никак не поддерживали и просто говорили, что был 4-й Вселенский собор, папа Лев Великий написал Томас, точка, нужно подписать. А на востоке Римской империи, то, что мы сейчас называем Византией, шли бурления, споры, вопросы о том, как все-таки примирить нежелающих принять Халкидонский собор. И разные императоры вели себя по тоже разному. Мы с вами говорили о политике Юстиниана Великого, о том, что у него начинается новый этап таких политических переговоров с обеими сторонами, и говорили о том, что он, выступая строго за Халкидон, при этом использовал свою супругу Феодору для переговоров тайных с монофизитами, чтобы они могли примириться с православием. Что происходит после смерти императора Юстиниана Великого? Умирает он в ноябре 565 года, и до этого мы с вами уже говорили, что Юстиниан Великий чуть не принял постановление о том, чтобы сделать государственной религией разновидность монофизитской ереси автартодокетизм. То есть учение Юлиана Галикарнасского, который говорит о том, что Христос уже по Рождестве был совершенно, его человеческая природа была нетленная. А мы учим православные, что нетленной плоть во Христе стала после воскресения. После воскресения Христова человеческая природа возводится не только на тот уровень, на котором был первозданный Адам, но и обретает еще больше свойства, обоживается и так далее, уже в полной мере. И когда патриарх Константинопольский Евтихий отказывается поддерживать эту ересь престарелого императора, то его ссылают, убирают, и на его место ставится патриархом Иоанн Схоластик, очень образованный человек. И патриарх Иоанн занимает очень политически выверенную позицию в том плане, что он молчал несколько месяцев и дождался, ну, не будем приводить разные поговорки восточные, в общем, когда умер император Юстиниан. И таким образом сохранил честь православного иерарха и никак не, с одной стороны, и не был репрессирован императором, и с другой стороны, не стал поддерживать никак ересь императора.
Это Иоанн,
да, Иоанн
Схоластик.
Иоанн Схоластик, да. Обычно, когда вот такие прозвища есть, Схоластик, то это значит, он был каким-то ученым, таким человеком хотят отразить это. Он был юристом из Антиохии, таким сподвижником императора Юстиниана II. Кстати, по смерти Юстиниана Великого императором становится его племянник Юстин II. И именно по настоянию патриарха Иоанна это как бы он был друг.
А, так это Иоанн Схоластик,
да,
это
Иоанн
патриарх?
Патриарх Сноповский, который стал патриархом еще в последние месяцы жизни императора Юстиниана Великого. И новым императором становится Юстин II. Он правит с 565 по 574 годы. Интересно такое обстоятельство, что его женой была София, которая была племянницей Феодоры. Ну, то есть как бы родственники, по идее, так.
Да, да,
не принято,
да.
Но тем не менее у римской аристократии были другие маленечко привычки. И очень многие историки говорят о том, что, исследуя политику церковную Юстина II, говорят о том, что он был чуть ли не монофизитом, но если разбираться более скрупулезно, то, по сути, политика Юстина II — это продолжение нахождения компромисса между православными и отвергающими Халкидон иерархами. Самое интересное заключается в следующем. Мы подробно сейчас не сможем говорить на это, и уйдет там, наверное, полгода, как что происходило. Вот. Но в целом, что следует сказать? Первая проблема была то, что появилась уже к тому времени параллельная иерархия монофизитская. Мы с вами говорили про Якова Бар-Аддея, который очень много рукоположил монофизитских иерархов. До этого еще разные иерархии рукополагали. То есть уже из раскола появился уже отдельное такое, отдельное юридическое сообщество. То есть это вот тормозило соединение сторон, с одной стороны. С другой стороны, с богословской точки зрения, правление после Юстиниана Великого и патриархами, и императорами было сделано все, чтобы прийти к миру, используя новые богословские формулы, новую богословскую терминологию, чтобы примирить обе стороны. Но когда иерархи были уже готовы примириться, и мы могли бы ожидать ситуации подобной эпохи, предшествующей Второму Вселенскому Собору. Помните, когда отцы каппадокийцы, объяснив с православной точки зрения термин «единосущный», примирили все партии, кроме по-настоящему еретиков ариан, самых крайних. Здесь тоже была ситуация похожая, но, во-первых, параллельная иерархия монофизическая противостояла, и народ уже не хотел ничего слушать. То есть видны иерархи, которые хотели примириться, и у нас было бы сейчас, ну, совсем по-другому бы история пошла, если бы не было этого раскола, не было ухождения в ересь. Народ уже был к этому не готов. Какими, ну так, некоторыми штрихами просто обрисуем этот период. Патриарх Иоанн Схоластик специально для того, чтобы, как говорится в церковно-славянском языке, желая угобзить, ну то есть порадовать монофизитов, специально для них вводит некоторое новшество в литургическую жизнь нашей церкви, которой мы сейчас придерживаемся.
Да?
А именно, да. А именно, за каждой литургией, именно с Иоанна Постника, начинает петься символ веры, Никео Цареградский. Значит, какова подоплека? Мы с вами уже слышали, что многие монофизиты говорили, что Халкидон – это какая-то новая вера. А мы, настоящие православные, бия себя в грудь, говорили они, мы придерживаемся первых Вселенских соборов. Вот. Поэтому первый, второй собор Никео Цареградский нужно почитать и никак нельзя изменять, согласно постановлению Третьего Вселенского собора, Никео Цареградский – символ веры. Пожалуйста, хотите так, давайте так, будем петь символ веры, показывать тем самым, что мы все православные. Ну, часть людей убедила, большую часть не убедила. Но так или иначе...
Ну что, пели? Не пели?
Нет, так или иначе мы с тех пор всегда поем символ веры.
Поем.
Более того, мы символ веры поем как раз перед самым евхаристическим каноном, и тем самым мы исповедуем веру в единого Бога, Троицу, и говорим о том, что мы все верим едино, едиными устами, единым сердцем славим Бога. То есть это хорошее было введение. При императоре Юстине II выпускается документ, называется «Программа» с двумя «М». Так вот есть, как звучит. Программа – это и есть программа.
Программа?
Программа, вот так и называется документ.
С двумя «М»?
Да, да. Значит, там говорится о том, что мы придерживаемся нового халкидонского богословия, То есть такой документ, который пытается продолжать примирять две конфликтующие стороны. Но, как я уже сказал, часть людей принимала, часть отказались принимать. И тогда что делает обычно имперская власть? Если по-хорошему не понимают пряника, то начинает пользоваться кнутом.
Кнутом, да.
Только начинается кнут, сразу же люди, которые по-настоящему хотели объединения, они тут же убегают. И остаются только те, кому выгодно это конъюнктурно. Поэтому вот такая непоследовательная политика имперской власти тоже, кстати, является одним из таких факторов. То есть, если внимательно почитать, что происходит в это время, те патриархи и те императоры, которые действуют с любовью, которые пытаются убедить, рассказать по-доброму, по-хорошему, обращаются сотни и тысячи монофизитов в православие. Только патриарх Константинопольский или император начинают репрессии вводить.
Кнутом, тут же идет, да, кнутом тут же, действует, да?
Тут же идет отток людей. И более того, люди запоминают это, и целые поколения не желают примиряться с этой ситуацией. То есть это нужно тоже понимать. И для того мы про историю говорим, чтобы учиться на ошибках других, а не на своих.
Не на своих собственных, да.
Да. Значит, в конце жизни Юстин II, к сожалению, заболел. Там, значит, тронулся головой немножко. И регентом при нем становится император Тиверий II.
Тиверий?
Да, Тиверий.
Это имя-то известное?
Ну да, раньше был Тиверий I. В Тиверии Кесаря родился Христос. Вот, ну, сейчас не про это. Значит, он правил с 574 по 578 как регент, а с 578 по 582 уже как самостоятельный император. При нем патриархом становится вновь Евтихий Константинопольский, тот самый Евтихий, который ушел из-за несогласия с автартодокетизмом императора Юстиниана Великого. Это строгий халкидонец, твердый, который проводил политику воссоединения и признания Халкидона достаточно жестко, вот, поэтому имел не очень большой успех. И когда становится императором Маврикий, Маврикий правил с 582 по 602 год, при нем патриархом был Иоанн Постник. Именно в правлении императора Маврикия империя переходит на греческий язык. То есть до этого Ромейская империя, языком ромеев был всегда латинский язык, а изъяснялись, философствовали, богословствовали на греческом языке. Теперь мы больше говорим, что это уже все более и более становится именно греческий мир в полной мере, эллинизированный. И про императора Маврикия можно долго рассказывать. Некоторые считают, что он был каким-то неудачником. На самом деле это был блестящий император. Он старался вести войны в самых только крайних случаях. Он старался экономить казну, бюджет и так далее, за что, к сожалению, поплатился. Не успев выплатить жалование войскам, которые стояли на Дунае, ко времени императора Маврикия основных угроз две. С севера южные славяне, ну, иногда маленечко уже начинается, и скоро начнут уже восточные тоже приступать, авары, там, ну, много кого. То есть с северной стороны давят в основном славянские племена. А с востока еще сильны персы. Так вот, Маврикий, что он сделал? Он, во-первых, приютил, был такой титул царя царей Хазроя II, который бежал из Персии. Женил его на своей дочке, сделал его своим зятем. Помог выиграть гражданскую войну и получил блестящего союзника в виде Персии. Хазрой, живший в Константинополе, во-первых, персы были зороастрийцами. То есть культ Зороастра, там доли измышления и так далее. И Хазрой отблагодарил своего тестя. Он вернул ему обширные территории, завоеванные до этого Персией, Армения, ну, в общем, там много чего. И заключил, в кавычках, вечный мир. То есть все казалось. Вот, то есть благодаря такой дипломатии Маврикий исключил проблему на Востоке, очень серьезную. Но так или иначе, он к концу правления не успел вовремя расплатиться с армией, которая стояла на Дунае, то есть защищала северные границы империи. Гвардия взбунтовалась, подняла на щит полководца Фоку, и бунтовщики ворвались в Константинополь.
Угу.
И вот я хочу остановиться на этом событии так особо, потому что именно про этот период византийской истории очень часто цитируют одного подвижника-монаха, который молился Господу, спрашивал, почему же ты, Господи, послал нам такого правителя? И ему в тонком сне Господь ответил: искал худшего, да не нашел. То есть, ну, по грехам вашим вы достойны именно этого правителя.
Да, да, да.
Так вот, Фока приходит, занимает Константинополь, а император Маврикий со смирением принимает то, что должно совершиться. Но если бы это было в России, то сказали бы, что это будущий страстотерпец. У византийцев так не было принято. У византийцев было принято так, что если ты император, ты, значит, тебя нужно слушать, все делать, ты герой. Если ты не император, ну, то есть не умеешь править там или довел страну неясно до чего, то все, гуляй, ты больше не император. Так вот, что делали с Маврикием? Значит, как описывает хронограф, вот специально хочу зачитать, просто вот послушать. Значит, и переведен Маврикий, связанный к гавани и в тропе. Убийца, ну, то есть Фока.
Угу.
Убийца Фока, узурпатор, ну, то есть мы его называем императором, но это на самом деле узурпатор, то есть тот, кто узурпирует власть, захватывает силой государственную власть неконституционным путем.
Узурпатор.
Это узурпатор, да.
Угу.
Значит, убийца Фока, желая увеличить мучения Маврикия печальным зрелищем, приказывает казнить в его присутствии 5 сыновей его.
Угу.
Маврикий же, философствуя в несчастье, постоянно повторял: праведен ты, Господи, и правы суды твои. Ну, там в разных местах, в других источниках описывается, что достойны по грехам мы им приемлю. Помяни меня, Господи, во царстве твоем. То есть, как благоразумный разбойник молится. Няня, спрятав одного из царских сыновей, отдавала на убиение своего собственного. Но Маврикий не допустил этого, а отыскал и отдал на казнь своего сына. Таким образом, став выше законов природы, Маврикий и сам прощается с жизнью. А окаянный Фока приказал головы царя и сыновей водрузить на трибунальском поле. И граждане выходили смотреть на них, пока они не загнили. И тогда злодей позволил отдать их желающим для погребения. А жену Маврикия с 3 дочерьми заточил в монастырь, спустя немного и их умертвил. То есть, ну, подонок тот еще, страшный человек,
Фока,
который надругался, да, Фока.
Он надругался. Кто, из славян?
Что нет, ли? Нет, нет, он, нет, он был на границе со славянами, просто военачальник.
Военачальник. Руководил армией.
Ну да, одним из полковой командир, как сейчас сказать. Вот. И поднял бунт против
власти царской. За то, что не заплатили.
Да, и пошел. Вот. То есть, когда Фока приходит к власти, он
становится
императором, да, он вызывает у всех современников однозначно отрицательное мнение. И описывают его, как он такой очень был, страшное лицо. Ну, ладно, в общем, описывать врагам могут по-разному. В общем, неприятный, отталкивающий вид у него был. И вел он себя крайне безнравственно. Постоянные были попойки, постоянный террор. И как полководец он был совершенно никакой, в отличие от Маврикия. Если человек не умеет грамотно сражаться, если он не стратег, если он не тактик, если он может только гнать войска в лобовую атаку, то что нужно сделать? Как воодушевить бойца, чтобы он взял гранату и под танк? Как? Фока впервые в истории христианской, я надеюсь, последний раз, собирал собор и пытался заставить епископат выдать ему такие, ну, как бы сейчас сказали, индульгенции. Он хотел сделать следующее. Угрожая епископам, он сказал, что ему необходимо, чтобы церковь признала всех идущих в бой бойцов, воинов и умерших на поле брани сразу же автоматически мучениками и святыми. То есть епископат единодушно сказал: как же, дорогой, значит, есть правило Василия Великого, после войны, после пролития крови, 3 года без причастия. То есть человек, который видит эту грязь, кровь, кишки, разбросанные по всему, это нужно прийти в себя, покаяться и... Христиане православные идут не убивать на войну, а умирать на войну. То есть, если мы защищаем Отечество, несем такой крест, Это естественно, что путь героический, путь христианский, положить жизнь за других своя.
Да-да.
Но не нужно из этого делать, что сразу же, то есть то, что потом сделает Мухаммед, объявив джихад, ты можешь грабить любых конкурентов и говорить при этом, что ты святой.
Что ты святой, да.
То есть в христианстве такого нет. Мы помним, что говорил Христос воинам. Мы помним, что говорил Иоанн Предтеча воинам. Сражайтесь, довольствуйтесь своим жалованием, не обижайте обидимых, служите верно. То есть вот в чем заключается задача настоящего воина. То есть он не насилует беззащитных, он не грабит бедных и так далее. То есть воин идет умирать, защищать
за ближних. Родину, да, за ближних.
Да. И таким образом Фока
то, был то есть не
пострадан.
Согласились с ним?
Нет, нет. Времена были не Сталина. Да. Времена были не Сталина, можно было
епископы.
Не соглашаться. Да. И в итоге, ну там даже была некоторая дискуссия, то есть там некоторые сказали, что вот мы сами раньше были воинами, ну то есть некоторые офицеры, которые были рукоположены, и говорят, что ну все тяжело, сложно, но все равно
святыми ну, до такого нельзя. Не докатились.
Да. Так или иначе, Фока, терпев много поражений, устраивает террор, настолько был ненавидим населением, что 5 октября 610 года он был низвергнут. И вот еще раз приведу тоже хронографа, который описывает это событие. Хронограф, современник Фоки, повествует.
Да?
В общем, да. Ну, я так просто перескажу другую. Там просто сказано, что с ним делали.
Ну, ладно.
Да. Значит, Фока был пьяным и в очередной раз, и просто люди уже не вынесли. И,
разгула такого.
Да, и поскольку он творил разные непотребства, в том числе там бесчестие с женами садовников делал, то когда он был низвергнут, его очень жестоко казнили, сказали даже с некоторыми надругательствами и членовредительством. Вот. И к власти приходит сын экзарха Египта Ираклий, император Ираклий. Он правил с 610 по 641 годы. Когда он хотел казнить Фоку, то Фока сказал ему: «А что думаешь, ты будешь лучше меня править?» Ну так.
Угу.
Был дяденька такой смелый. Угу. Даже угу. Когда его убивали, он такой продолжал карахолиться.
Угу.
Вот. И император, конечно, Ираклий, видимо, это вспоминал потом всю жизнь. И император Ираклий был блестящим полководцем.
Угу.
Причем не просто это такие слова, а реально он жил в такую эпоху, когда ему пришлось столько положить всего на защиту своей страны и столько решить проблем военных, что когда к концу своей жизни он увидел крах всей своей жизни, конечно, ему было тяжело и мало с каким правителем можно его сравнить. Поясню почему. Просто для того, чтобы объяснять дальнейшие споры, которые христологические, которые называются монофилитскими спорами, нужно объяснить, почему происходило и как происходило на фоне каких событий была именно церковная жизнь в эту эпоху. Значит, император Ираклий вступает на престол в 610 году, и он в течение своей жизни решал множество проблем. Во-первых, Фока привел армию в полный раздрай, то есть все были устали от террора, от всего.
Mm-hmm.
И Ираклий начал с того, что он установил новую административную систему деления Ромейской империи, Римской империи. А именно, он установил так называемый фемный строй. Вот, ну, с чем сравнить даже сложно. Что-то среднее между военными округами и казачеством. То есть за каждую территорию отвечал какой-то правитель, в общем, такие вот, чтобы можно было четко, не завися от центра, быстро давать отпор врагу, если так вот объяснить по-короткому. И те, кто служил на земле, тот, кто служил, наделялся землей там, и так далее. То есть такой фемный строй. Ну, наши казаки, может, чем-то напоминают, хотя здесь все было сложнее. Вот. И император Ираклий продолжает то, что ему осталось. А что ему осталось? Поскольку император Фока, вернее, узурпатор Фока, убил своего предшественника, императора Маврикия, то этим самым он навлек на себя какую проблему? Вы помните, что он был тестем царя царей, как говорили в Персии, Хазроя II. Да, Маврики. Если убит отец, тесть, то естественно, что Хазрой являет войну узурпатору. И персидские войска начинают массовый поход, и при Фоке это все началось, а отвечать пришлось за все окончательно Ираклию. Потому что персы захватили в начале правления Ираклия и Палестину, и взяли Египет. И причем, когда был, например, Иерусалим захвачен, 614 год, то был такой погром, и столько было народу вырезано, что там прям десятками тысяч исчисляются, кто погиб и кто был там, в общем, угнан в плен там, и так далее. То есть страшные вещи. Причем в Иерусалиме очень сильно помогали персам и еще больше даже зверствовали иудеи. Это одно из фактов, который положил начало затем в средние века антисемитизму. Потому что христиане, увидев, что с ними творили иудеи, как они открывали город, ну там предательство было, и что персы потом с ними делали, конечно, долго не могли забыть. И император Ираклий тоже про это помнил. И императору Ираклию приходится реорганизовывать армию, проводить реформы и сражаться. Но что делает еще Хазрой персидский? Он призывает в союзники себе славянские племена. И, по сути, Константинополь при Ираклии был, как это будет через 100 лет опять повторено, при Льве императоре. Константинополь оказывается почти что в блокаде. То есть с севера давят славянские племена. На западе тоже, не все, слава богу, там варварские королевства.
С востока Хазрой.
Персы. Причем персы уже не только с востока, но они и забирают Египет. А Египет — это житница Римской империи, это хлеб. То есть нет пшеницы, нет подвоза, возможно, вообще блокада и, ну, как сейчас сказали бы,
полный голод.
Да. И император Ираклий совершает совершенно невозможное. И тут мы уже можем сказать о сподвижнике императора Ираклия, патриархе Сергии Константинопольском. При императоре Ираклии патриархом был его сподвижник Сергий Константинопольский. Он был патриархом с 610 по 638 годы. Ну, почти что они вместе правили, только патриарх на 3 года раньше умер. Патриарх Сергий был выходцем из яковитской семьи, то есть из монофизитов, и он совершенно искренне обратился в православие, принял Халкидон. Поэтому в политике примирения православных с противниками Халкидона он был заинтересован кровно, и он понимал проблематику, как мыслит монофизит, как мыслит православный. В этом плане были все плюсы у него. И когда император Ираклий начинает контрнаступление на персов, а это удалось сделать спустя 12 лет после начала правления, то есть, представляете, 622 год, столица окружена с юга, с востока, с севера, отовсюду. Все, блокада почти полная Константинополя. Что делает император Ираклий? Он оставляет регентом патриарха Сергия в Константинополе и делает марш-бросок глубоко в тыл персидским войскам по Малой Азии. В общем, уходит почти в сердце Персии, там ближе к Междуречью. И там начинают свои экспедиционные завоевания, отвоевания территории. Хазрой не дрогнул, он остался в Константинополе. И представьте себе такую ситуацию. Все, проиграли, все. Войска ушли. Лучшие десантные ребята ушли, боевые, значит, не ясно куда. Ну, ясно куда, но когда вернутся, непонятно. С севера давят славяне, отовсюду все зажато. И при этом патриарх Сергий переговорщиков всех подальше, значит, просит удалиться. Воодушевляет весь народ Константинополя на защиту Константинополя. И происходит просто чудо. Многие историки как раз считают, что не во времена Юстиниана, а именно в этот момент и был написан после падения осады знаменитый акафист Божьей Матери «Взбранной воеводе победительной». И действительно было просто чудо. Благодаря церковному правителю, патриарху Сергию, удается организовать оборону так, что никакие паникеры никто не смог подорвать оборону. И дается такой отпор окружающим войскам, что им приходится сжигать все осадные орудия и удаляться. И тут, конечно, именно в этот момент, как мы все помним поговорку, что самое темное время перед рассветом. Mm-hmm. Вот когда каждому из нас кажется, что все, ну все, мы приперты к стене, все, нету больше ничего, нет никакого будущего. А Господь как раз нас испытывает. И тут мы видим, что люди, жившие в Византии, видимо, покаялись, отбросили свои какие-то грехи, в едином порыве обратились к Господу, к Божьей Матери, и смогли отбросить угрозу военную, которую невозможно было отбросить.
Это вот Хазроя самого, да?
И Хазроя, и славян с севера. Mm-hmm.
То есть всех, всех, да, всех кто окружал.
Mm-hmm. Смогли.
И а именно Константинополь.
В это время, да, mm-hmm. именно в это время, да, Константинополь не пал. И именно в это время экспедиционный корпус во главе с императором Ираклием начинает наносить серьезные удары и в сердце, в само Персии. Mm-hmm. То есть вот совпадение этих событий приводит к тому, что Персия начинает отступать. И дальнейшее объединение войск и отступление персов было связано именно с новой церковной политикой, которая привела к возникновению новой ереси – монофилитства. Почему новая ересь еще не считалась ересью? Почему она объединила православных с противниками Халкидона? И что значит единство религиозное, когда были освобождены обратно Египет, Палестина, был освобожден Иерусалим, был возвращен в Константинополь обратно частицы Древа Креста Господня, которые были захвачены персами из Иерусалима и так далее. Как это все удалось, мы сможем после того, когда начнем говорить, наверное, уже в следующей передаче, о том, что же такое ересь моноэнергизма, почему эта ересь стала называться потом монофилитством, как все это происходило, какова в этом роль патриарха Сергия Константинопольского, какова роль папы Гонория, кто такой Сафроний Иерусалимский, кто такой Максим Исповедник. То есть такая вот очень интересная тема. Угу. Видимо, в наши рамки уже сейчас не ведут наши передачи. Придется об этом говорить в следующий раз, потому что это очень объемлющая тема.
Объемная. То есть появляется ересь
Монофилитство.
Монофилитство?
Да, монофилитство.
Или моноэнергизма.
Моноэнергизм сначала. Это я все в следующий раз объясню.
Моноэнергизм,
затем он перерастает в монофилитство. Что это такое, в следующий раз объясню. Ну и чтобы в следующий раз было еще понятнее, почему, что это за ересь, почему она так объединила всех и удалось отбросить персов и в итоге их уничтожить. Но мы должны помнить также, что во время начала контрнаступления на персов, 622 год, это год хиджры. То есть год, когда Мухаммед бежал из Мекки в Медину. Когда в 629 году уже с персами будет почти все покончено, и будут писать поздравительные письма все императору Ираклию, ему придет письмо от некоего арабского шейха Мухаммеда, который объявляет себя пророком Божиим и предлагает, ну даже требует признать его всемогущество и начать ему служить. Ну, тогда это было осталось незамеченным. А вот еще немножечко позднее все поймут с ужасом, что пока две сверхдержавы того времени друг друга уничтожали,
Византия
и Персия, то возникла третья сила, арабы, которые скоро завоюют Полусредиземноморья, и только благодаря постоянным военным талантам и мужеству Константинополя, Константинополь в первом тысячелетии, подобно Руси во втором тысячелетии, будет сдерживать дикие орды с востока на запад. И благодаря Византийской империи удастся не пропустить сразу же напрямую мусульман в Европу, иначе бы мы сейчас жили совсем по-другому. Но об этом поговорим в следующий раз.
Сослагательного наклонения в истории не может быть. Да. Поэтому как было, так было. Да? Но вот мы сегодня затронули вот этот вот период. 7 век, получается, да?
Нет, это конец VI века,
конец начало VII, да. Начало VII
века. И подошли впрямую именно к ереси монофилитства. Что это такое, мы в следующий раз.
Ага, а вот это вот время, о котором мы говорили, можно как охарактеризовать, как назвать его?
Эпоха после Юстиниана Великого, наверное, так?
После Юстиниана Великого, да. Угу. Ну что ж, спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня вот беседовали с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст, преподавателем истории Древней Церкви и катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. И говорили мы вот на тему эпоха уже после Юстиниана Великого, да? Что происходило в это время на Западе?
Да, и христологические вопросы до возникновения ереси монофилитства.
Да, и христологические вопросы. Ну, продолжим через неделю, продолжим эту тему интересную, да? Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Большое спасибо за внимание.
До свидания, до новых встреч.
До свидания.